Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 8 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Янович, здравствуйте.
Здрасте.
Прямой эфир, значит, можно звонить по телефону, можно через смс-портал писать, можно через телеграм, пользователь «Говорит МСК-бот», об этом не забывайте. Евгений Янович, вот как вы реагируете на то, что произошло вчера с нашими паралимпийцами?
Ну, а я что могу сделать? Взять Калашников, перестрелять всю эту бригаду инвалидов умственного труда, начиная с того британского сэра, который это все зачитывал. Он же зачитывал то, что геть клятый москали. Я считаю, что люди, которые участвуют в паралимпийском движении, вообще-то говоря, совершают подвиг. Я бы в жизни такого точно не смог. Если из общих соображений на тему того, что надо, безусловно, проклятую Российскую Федерацию макнуть мордой лица там и кунать до конца истории, неважно, виноват, не виноват, имел отношение к допингу, не имел, тогда, конечно, холодная война, все понимаю.
Они-то говорят, виноват.
Они говорят, да. На основании вот этого мутного доклада, который совершенно непонятно про что и о чем. Там конкретно есть список конкретных людей, увлеченных в допинге, в нашей паралимпийской сборной. Замечательно, лишите их доступа. Хотя мне, честно говоря, трудно себе представить. Крейвин
говорил про 44 человека.
Но знаете, он говорил про 44 человека. В свое время в британском законодательстве было достаточно четко прописано, как надлежит вешать таких людей высоко и коротко, пока дух его не покинет. Прописано было замечательно. Что-то произошло с этим островом после того, как там отменили смертную казнь. Мне кажется, пора вводить. И вот я вам сказал свое общее эмоциональное настроение. Я человек страшно поганым характером, я не толерантен, мне абсолютно неинтересна Европа, я не собираюсь в нее, вообще-то говоря, ездить, она мне противна и мерзка с точки зрения политической, точно так же, как симпатична с точки зрения исторической, культурной и все остальное, но при этом, когда в чашу с пуншем ты наливаешь некую толику хинной настойки, то все, уже напиток испорчен. Ну, что я могу сделать? Мне безумно жалко, ребят, это удивительно несправедливо, это удивительное безобразие еще и, опять же, говорю еще раз, наших спортивных чиновников, которые обязаны были все, что можно сделать для того, чтобы знать заранее, оспорить, отбить, и ни черта не смогли, на самом деле, по большому счету.
Но ведь подождите, эти люди говорят, что это как раз к чиновникам претензии, а не к тем, кто тренировался.
Когда паны дерутся, у хлопов чубы трещат. У них чиновникам претензии, ради бога, я пока вижу, что бьют наотмашь по спортсменам.
Теперь дальше. Вы говорите, что это особые спортсмены, но когда вводили вот эти вот равные премии обычным олимпийцам и параолимпийцам, когда, по сути, делали этот спорт профессионально, ведь говорили, что они такие же люди, они равны. Тогда и равная ответственность.
Я еще раз повторю, если кто-то принимает допинг, он принимает допинг. Забывать о том, что это инвалиды, нельзя. Это неравно. Давайте все-таки отличать политкорректность, вежливость от реальности. С точки зрения человеческой храбрости и тех усилий, которые эти люди применяют для того, чтобы вообще заниматься спортом, они герои. Никогда в жизни я при этом не мог бы ставить на одну планку с точки зрения спортивных достижений инвалида и человека, у которого миновала чаша сия. Ну, это есть и есть. Ну, как есть, так есть. что вовсе не значит, что они хуже, они другие, у них другие критерии, у них другие результаты. Ну, есть, в конце концов, знаете, женские шахматы, женское дзюдо, женский бокс есть. Выведите Валуева, и пусть он с девушкой там на равных, а я с интересом посмотрю. Ни у кого не приходило в голову, ну, вроде у нормальных не приходило. Ну, есть разное. Вот то же самое, это разные категории спорта. С точки зрения того решения, которое было принято, и той пощечины, которую получил весь паралимпийский спорт в России, развожу руками, ничего хорошего здесь нет, ничего достойного здесь нет, некоторое сочетание ханжества и подлости.
Но когда говорят, что слишком много золотых медалей получили, ну, там же действительно в разы больше наша сборная вдруг получила золотых медалей.
Я вообще помню, как у нас с фигурным катанием были большие проблемы с шахматами. А что это у нас никто никогда не выигрывал в шахматы? Вот пока Фишер не пришел, и вот хоть ты тресни. А почему все, кто не плюнь, они либо с дореволюционных времен какие-то все равно русские, либо советские из нынешних? А это не очень подозрительно? Почему там кто не Пахомова и Горшкова, то Роднина и Зайцев были на пьедесталах? Почему это так было? А были дисциплины там на одиночное мужское или одиночное женское, где у нас никак не катило, а зато ГДР вовсю
шло. Одно дело, одна дисциплина, а тут все дисциплины.
Вы знаете, подозрение насчет того, что все кисло и все не так, ну, давайте зададим себе вопрос, почему у американцев столько нобелевских лауреатов? Или ладно, почему у евреев столько нобелевских лауреатов? Почему апостолы все евреи? А? Вообще все.
Про американцев говорят, они просто платят хорошо, как, кстати, и наши платят хорошо паралимпийцам, в отличие от многих других стран.
А во времена Иисуса платили ноль, только на крест могли послать. Чего ж там весь Ветхий Завет набит одним и тем же избранным народом, так еще и новый? Куда ни ткни, ни греков, ни римлян, ни савроматов, ни скифов, ни индусов, ни одного китайца. Где политкорректность?
А сейчас другие времена.
В Коране сплошные арабы.
А? 692-й спрашивает про коллективную ответственность, которую теперь проповедуют международные организации. Как к этому относиться?
Да это нормально все, да-да-да. Это тоже очень по-библейски. А ваш Содом с Гоморой мы вырежем. Коллективно. Всех. Нет.
Если вы не требуете, тогда мы накажем и вас.
Давайте смотреть простую вещь. Коллективная ответственность есть вещь нехорошая. И очень сильно возвратная. Ловите и обрещите. Кого поймали, ну, тот виноват.
Кого не поймали? Система работает. Об этом, знаете, Крейвин такую, вчера говорил много.
Знаете, такую лисичку толстенькую, полярную. Полный писец называется. Вот все, что происходит сегодня. Много маленьких, толстеньких, полярных лисичек бегает по мировым спортивным организациям. И то, что все они говорят об этом, аж заслушаешься, ну, соловьи, соловьи, не будите солдат.
260-й в этой связи как раз спрашивает, разве эта ситуация не бьет сильнее по ним самим? По тем, кто запрещает инвалидам выступать, чем по имиджу России.
А еще это она по ним бьет. Им хорошо. Они отчитались сами себе, какие они крутые и замечательные. Я вообще очень люблю Запад с точки зрения политической корректности. Честные ребята. Там не случайно австралийских аборигенов ядом травили, в муку подмешивали. А когда это перестало быть модным, то, конечно, про права меньшинств всякий должен рассказать. Ребята, это все нормальная ситуация, нормальная ханжеская, нормальная подлость. Мерзость сие есим и полное безобразие. Но, еще раз повторю, надо знать, с кем имеешь дело. Надо заранее идти на опережение. Надо вылавливать ситуацию по допингу у них и вылавливать у себя, и делать все, чтобы жена Цезаря в виде наших спортсменов, хоть паралимпийских, хоть нет, была выше подозрений. И должен это делать конкретный министр спорта.
Мутко наконец-то уйдут, спрашивает Пут-Пут.
Вот конь уйдет никогда, у нас никто никуда не уходит, ни Васильева, ни Сердюков, ни Мутко. Это вообще бессмысленно даже спрашивать. У нас система вечных. Это все описал в свое время каноник Свифт. И описал достаточно хорошо. Это бессмертные, более бессмертные, чем академики в Афганции. Sorry, guys. From the bottom of his heart он останется. При этом ему массу различных вещей применяют в позитив, и, наверное, да. Но вот если человек бессмертен, очень редко он стоит того, чтобы он сидел срок, два, три, там, переживал любые кризисы в сухую. Я считаю, что там уходить надо длинную очередь составлять. Но они не единственное министерство, из которого надо гнать. Есть Минкульт, есть Минобор, который как бы науки, есть ФАНО, есть масса разных ведомств, которые заполнены чиновниками большей или меньшей степени бестолковости, которым совершенно все равно, по большому счету, чего там делает снизу вот это всякое разное.
Не, ну их тоже потом отстранят от чего-нибудь.
У нас есть премьер, который советует учителям заниматься бизнесом, а старушкам держаться, и его никогда не отстранят тоже. Он с нами останется до конца истории. Поэтому нет у меня особых надежд на освежение крови. Кроме того, ну, всегда есть такая опция, что этого убрал, хуже подобрал. Всегда может быть хуже. Надо же это еще.
Но, возвращаясь все-таки к этой Паралимпиаде, 692-й спрашивает, а вообще вот российскому государству на это же как-то надо отвечать?
Вот не знаю.
Надо было раньше говорить его, но теперь...
Я не знаю, как надо отвечать на что бы то ни было российскому государству.
Ну, как вам кажется?
Мне ничего не кажется. Я не государственный чиновник. Каждый раз, когда я говорю, что мне кажется, из какого-нибудь пространства с подкоряги вылезает какой-нибудь депутат разного уровня или министр, или звонит его министра, который его на это место поставил. И начинает горько плакать, жаловаться, писать бумаги. Мне это уже так осточертило, честно говоря. Я половину бы из них погнал, а вторую половину на кол посадил. Ну и чё толку?
А что-то надо делать вообще?
Кому?
Никому, получается? Ну вот, а что толку? Этот вопрос ведь звучит не только у вас.
Прекрасно.
Что за пессимист в эфире, спрашивает Борис? Что за пессимизм?
Стар стал умнее. Я в своем огороде, что могу, делаю. Как вы знаете, я президент Института Ближнего Востока, а не какой-нибудь спортивной федерации. Я довольно много в своей жизни помогал спортсменам или с каким-то отдельно взятым спортивным направлением или ветеранам спорта, когда сидел президентом Российского еврейского конгресса. Нееврейским в том числе. Ну, тогда у меня была, у меня, что называется, таможня, были контрабандисты. Теперь таможни нет, контрабандистов тоже нет. Я могу только смотреть и облаивать это все со стороны. А что толку-то? Никакого. Поэтому в чем смысл нашей беседы? В том, нет, что мы оба
413-й,
пожалеем...
Нет, секунду. 413-й, да. Ну да, он не единственный. Многие говорят, что это вообще-то не спорт, это политика.
Ну?
Ну. И в этом смысле это победа Соединенных Штатов Америки.
Это не победа Соединенных Штатов Америки, это наш проигрыш. Это разные вещи.
260-й, может, я романтик, но обычные люди в разных странах не скажут, мол, вот справились с инвалидами, с обычной сборной не получилось, а тут они просто смогли сделать то, что могли. И 266-й, что называется, вывод, вопрос такой, скажите, а почему вообще на Россию со всех сторон такие нападки? Исторически Россия, как получается, всегда обороняется. Почему мир с нами в мире жить не хочет или не может?
Ну, во-первых, мы тоже не хотим ни с кем жить в мире. Была же опция, что мы начали у всех заискивая на полуприседе спрашивать, какая у нас должна быть внешняя политика, да заодно и внутренняя. Раздавать не за понюх табаку бешеные ресурсы, без знает кому. И, кстати, и сейчас немного исправилось, только перестали раздавать иностранцам своих вурдалаков, все больше нашли. А так все тоже, не за понюх табаку и не пойми, на какие бешеные зарплаты. Посмотрите на эти госкорпорации. Даже правительство наше и то озаботилось их золотыми парашютами. Мы начали относиться к своей истории наплевательски, к своей армии наплевательски. Наука так она вообще ничего, и звать ее никак. Образование то же самое. Начиная с чертовой болонской системы, по которой хорошую работавшую школу, хоть школу среднюю, хоть школу высшую, променяли на глупости всякие с магистратом и бакалаврами. Вот сейчас выясняется, что бакалавры, оказывается, недоучки и никому не были нужны. Надо же, какой сюрприз! Ну и как на нас смотреть? Эй, ребят, на нас так и смотрят. А мы перестали разваливаться почему-то на части. Вот вроде уже процесс шел-шел-шел, в какой-то момент срабатывают какие-то демпферы. А что нас тогда за это любить? Все уже было готово к тому, что поделить остатки ресурсов, люди уже, может, мешок подготовили под то, под это, и еще вон под то. А вы вдруг перестали себя вести как идиот классически. Путин очень неприятная фигура. Говорит на разных языках. Вежлив, терпелив. Очень популярен у электората. Не российского, это все понятно, своего. Что неприятно, часто популярней собственных начальников. Когда говорит какую-нибудь невежливую, нетолерантную вещь, все, о боже мой, потом какая-нибудь толпа в 1 200 000 добегает до Германии, оказывается, правильно говорил. Я уж про борьбу с террористами вообще молчу. Потому что есть имитация борьбы, а есть реальная война на победу. И в этом плане, почему нас должны любить, и почему нам должны симпатизировать, почему нам вообще должны не гадить везде?
Речь не про любовь, речь о нападках, речь о том, что заставляют обороняться.
А паровоз надо держать, на запасном пути было. Будьте господи, заставляют обороняться. А кто говорил, что будет легко? Ждали? Ну, знаете, это, ну, каждому хочется, чтобы мама была девственница. Ну, почему-то это никогда не случается. Нет, никто не задумывался. А ведь это на самом деле так.
Борис продолжает. А делать-то чего? Все и так знают, что, ну да, весело.
Всегда. Жить, работать, каждому на своем месте. И ежели ты, фря лесная, занимаешься спортом, так ты занимайся тем, ежели ты чиновник от спорта, чтобы люди, которые посвятили этому жизнь, были ограждены от вот такой чепухшинки. Как это делать? Понятно. То ж не хочется ни черта делать, за исключением, конечно, себя любимого гладить по пузу, отчитываться начальству в успехах, к которым не имеешь никакого отношения, и заодно в середине вкусно перекусывать в различных домах болельщиков. Это я понимаю.
Они и... так делают свое дело.
Ну, они так, и любые чиновники так делают свое дело. И уже всю страну так обделали, делая свое дело. Не только в спорте. А что, если... Хорошо, это со спортом.
Да, мы, грязь лицом каждый из нас делает свое дело. Грязь лицом
не промахнулись теперь. Измочаленные спортсмены, с которых, ну, я думаю, 7 потов сошло вот прям без всякой спортивной борьбы. У которых до каждой, до последней секунды ничего не было в голове, кроме... Вот всего этого безобразия, правда? Это прям так здорово выходить на соревнования, когда перед этим тебя трясли как грушу, совершенно по другому поводу. А ты теперь должен собраться, еще и выигрывать что-то. То, что ребята там медали уже умудряются выигрывать, это они совсем герои. Ну, кстати, к вопросу, почему паралимпийцев забили, а большой спорт не стали. С паралимпийцами доход не тот. Реклама не та, смотрят, да можно. А выкинь русских из всего спорта, да неинтересно будет. Много потерь будет по рекламе, много потерь будет по всякому бизнесу, во что это давно превратилось. Здесь пуганули, но не до конца. Ну, чтобы самим только не потерять. А там можно. Затоптать, так затоптать. Мне кажется, логика такая. Логика подлая, логика циничная. Но надо быть к этому готовы. Понимаете... Когда вы садитесь играть в покер с шулером на каком-нибудь пароходе, идущем с Нового Орлеана вверх по течению или наоборот. Так надо знать, что ты шулерами сел.
У нас нет другого парохода.
Если нет другого парохода, «Маверик» смотрели.
Международный олимпийский комитет один.
«Маверик» смотрели.
Международный олимпийский хороший. Комитет один.
Ну, значит, надо держать порох сухим. Работать надо, опять-таки. А не «from the bottom of his heart». Гулять по подиумам с уверенностью, что все хорошо. Слушайте, если тебе грохнуло в 22 июня неожиданная атака фашистской Германии, значит, ли у тебя разведка ни к черту, или человек, принимавший решение, ни к черту их принимал. В данном случае мы знаем совершенно точно, что был второй случай. И тут Иосиф Виссарионович Сталин полностью провалился, как человек, принимавший решение, что и он не отрицал, и было бы странно на самом деле отрицать. И генералы это знали. Тот-то его по матушке Жуков посылал, когда под Москвой уж немцы были, чтобы не мешал работать. Вот здесь та же самая ситуация. Ты провалился, а ты пойми, где ты провалился. И ты или исправь это кровь из носу, или иди кирпичи на стройке клади. На старости лет, может, кому пригодишься.
Но это конкретное решение конкретного чиновника. А мы-то говорим о том, надо ли, что называется, с этого теплохода саживаться. Про бойкот вы неоднократно слышали.
Надо ли саживаться, пусть решает наше высокое начальство. Мы до 50 лохматого года в Олимпиадах не участвовали. Вообще можно закупорить страну, в принципе, отменить въезд-выезд, переводы денежные, принять идеи Чучхе или там какого-нибудь другого корнеплода на российской почве. Страна, правда, большая, кончится плохо, дурью маяться будем долго, и в очередной раз все друг друга прирежем. Это тоже понятно. Может, и рассыпемся доток. А можно работать.
Международная система существует по чужим правилам.
Нет, смотрите, а ты их делай своими, зайка. Он у нас Громыко-то две трети, или кто там писал? По-моему, Громыко. Или Косыгин, уже не помню, застрелите. Но кто там при Сталине был, когда ООН основывали?
Скорее, Громыко.
Громыко, ну, говорят, две трети написал устава. Поэтому пока еще что-то держится. Она работает по чужим правилам. А ты найди механизм. Как в ней работает? Она еще работает по чужим правилам. Я еще помню, как у нас электричество работало по 127. А потом перекинули на 220, потому что в Европу торговать надо было электроэнергией. Радовало ли это? Ну, не радовало никого. Ну, пришлось. Работать, арбайт.
А вот как в Турции стрелять чиновникам? Это арбайт? 692-й спрашивает.
Нам еще до Турции довольно далеко. С точки зрения квалификации чиновников отечественных, очень далеко.
Ну, у нас вообще-то с Турцией завтра намечаются более близкие отношения. Ну, как кажется.
И тут секс, нас... что ли?
Да почему же? В политике
близкие
такое
отношения
бывает?
Это же... Конечно. Каждый проходит до середины, как известно, в дипломатии. Но мужчина может пройти чуть-чуть глубже.
Вот то, что будет завтра встреча Путина и Эрдогана, насколько это меняет политическую конфигурацию, я не знаю, что ли?
Смотрите, конфигурация такая есть, как она есть.
Так.
А дальше, о чем высокие начальники договорятся, как на это будут реагировать, что будет означать то, о чем они договорятся?
Не, ну, заход Эрдогана. ЕС морочит нам голову. 53 года я пошел к Путину.
ЕС не было 53 года назад. Эрдоган в данном случае плохо ориентируется в датах. Ну, он пошел к Путину. Ну, пошел. Но он же пошел не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы в очередной раз укупить за руб пятаков. Мы же это знаем. Поводить дураков за салом. Ну, какие сюрпризы.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский с нами.
Про оптимистичное. О холере в Одессе?
Почему вы думаете, что
старая
об этом
поговорка.
Надо говорить?
Вы думаете... Не знаю. Мы же хотим оптимизма в эфире. Чего у нас? Один пессимизм, да пессимизм. Злобный Сатановский, причем без пиджака.
Financial Times говорит о том, так, что даже Запад встревожен предстоящей встречей Путина и Эрдогана. А вы говорите про Одессу, говорите.
Отвечаю Financial Times. в пределах разрешенной лексики на российском радио. Пошли в жопу. Они могут быть сколько угодно встревожены, и сам факт их встревоженности уже полностью оправдывает наличие сей встречи. Ну, а дальше увидим.
879-й вспоминает, как Эрдоган уже говорит: «Друг Владимир, он не торопит коней».
Не, ну что, Эрдоган, он очень быстро на подъеме. У него всегда так. Кстати, может пройти ровно такое же время, как между тем, как они там сбили наш самолет, и он будет говорить, что он всю жизнь вообще только за демократию западного типа, он вообще часть цивилизованного общества против клятой Раши. Совершенно за... Как там очень точно сказал Аббас Джума, сирийский по происхождению своему абсолютно русскоязычный журналист на одном из шоу «Соловьев». Вот он, ребят, к вам сейчас повернулся своей светлой стороной. А он прокрутится и повернется еще и темной. Вот пока он светлой стороной, с него надо выжать все, что можно. И он был прав. Потому что это все еще в «Звездных войнах» было.
Но это Дарт такая Вейдер дружба, такой, когда кто-то кого-то обязательно обманет.
Жил-был Дарт Вейдер. И ушел он со светлой стороны силы на темную сторону силы. А что касается того, кто кого обманет, что-то постоянно нас обманывают. Мы уж даже ничем не рискуем, так часто нас обманывают. В том числе потому, что относимся, ну, в данном случае относится Путин, как человек памятливый, но чрезвычайно... джентльменистый, я бы сказал. И это комплимент. Он не ведет себя с той степенью подлости, переменчивости, извилистости, изгибистости, как ведут те, с кем он общается. В том числе потому, что он не политик. Никогда им не был. Государственный деятель, да, политик нет. Ну, ему надо какие-нибудь межпартийные компромиссы, битва с соперниками, оппозиция в партии. Правда смешно? Смешно, поэтому может позволить себе такое. А они нет. И поскольку для каждого политика важнее всего, чтобы он остался у власти. Меркель это или Олланд, Эрдоган или Кэмерон, Обама или, неважно, Трамп там будет или Клинтон. То эти люди, ну, лгут, как пишут. И в этом плане это надо просто понимать, обижаться на них, ну, совершенно бессмысленно. Ну, вы же не обижаетесь на маленького ребеночка, что он пошел и описался. Ну, он описался, ну, что теперь поделать? Ну, надо поменять ему штанишки и дать легкий, пардон, поджопник, и пусть идет. Вот это единственный метод, который работает с нашими западными, да и с турецкими коллегами. Да,
они политики, а Путин государственный деятель.
Да.
И он единственный?
А в этой когорте, с которой он работает, да, наша империя работает по другим принципам. Она просто работает по-другому, понимаете? Вот здесь нет массы ничего из себя не представляющих людей, которые, когда уйдут из канцлеров или премьеров, или президентов, они опять ничего из себя не будут представлять, и видит Господь, забыть их самое лучшее, что о них можно сказать. Олланд, Меркель, Кэмерон, Господи, прости, Обама. В данном случае не тот случай. Ну, мы на другую, вот так не бывает... В современной политике почти нигде. У России, которая прошла советский период своей истории и перешла к новому. Да, и Путин, в общем-то, второй постсоветский президент России. Вот он попал в такой исторический момент, и в этот исторический момент вляпался, что называется, вот с таким потенциалом, как у него был. Наверное, на этом месте Явлинский, или Зюганов, или Жириновский, или кто угодно другой был бы другим. А вот этот попал как шар в лузу. Я что могу сделать? Ну, так вот реальность. Дико раздражает, кстати, именно эти.
Эрдоган точно не государственный деятель. Вот Игнат Попов пишет, он как раз тоже государственный деятель.
Государственный-то он государственный. Но ему надо учитывать огромное количество соперников, оппозицию. Ему надо врагов хитрить, ловчить, менять курс. Он говорит сегодня одно, а завтра другое. Понимаете, ведь в чем дело? Тут ведь как? Ну да, только здесь помесь, так со дворняжкой. Государственный он деятель там, где он мечтает о новой атаманской порте. и себе в качестве нового турецкого султана. А дальше надо противолодочным зигзагом к этому идти, причем еще проводить колоссальные репрессии на своем пути. Вон, посмотрите, что сейчас в Турции творится. И поэтому, ну, я говорю о другом. Кто он там? Слушайте, султан, президент, премьер-министр, будущий Будда всех тюрок на планете. Нам не важно.
Нет,
важно,
вы предложили можно верить, это нельзя. Деление. На нельзя политиков верить. И государственных деятелей.
Я сейчас мимоходом вообще по этому поводу прошелся и дальше поскакал.
Хорошо, 879-й, а есть ведь люди, которые еще и словам очень сильно, очень много значения придают. И вот он пишет: надеюсь, в ответ на друг Владимир мы не услышим друг Эрдоган.
Услышим, услышим. Владимир Владимирович в госбезопасности начинал свою карьеру и не один день там провел. Молодец, Штирлиц. Поэтому, ежели штандартенфюрер Штирлиц должен был веселиться с Шелленбергом, рассказывать анекдоты Мюллеру и жать руку к Кальтенбруннеру, так он это и делал. И правильно делал. А это не важно, что мы услышим или увидим. Важно, что он при этом будет думать. О чем он будет думать, более-менее понятно.
Я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, об этом надо не забывать. Сейчас я как-то попытаюсь сделать так, чтобы мы, у нас заработал телефон. Как обычно в таких случаях, он, естественно, зависает. Мы его слегка перегрузим. Значит, демократия как система плодит политиков, а государственные деятели при демократии не появляются. Задают вопрос 692.
А я что, говорю, что у нас демократия? Нет. А я что-нибудь хорошее сказал про демократию? Нет. Демократия Гитлера дала, при демократии Сократа отравили. Я не люблю демократию, уж извините. Никаких иллюзий по его поводу не испытываю. И не считаю, что она лучшая из возможных систем.
7373948. Теперь телефон работает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Одинцова.
Прошу.
С уважением, гости. Значит, вопрос такой. Вот по поводу сбитого самолета. Нет ли такого шанса, что это сделала вот оппозиция, которая переворот устроила? Или все-таки это было по приказу и по задумке Эрдогана сделано?
Значит, смотрите. Наш самолет сбил «Фантом» в спецконфигурации с двумя летчиками. «Фантомы» двухместки. Это либо тренировочные самолеты, которые вообще не обладают ничем, чем можно что-то сбить, либо это элитные машины, которые, в частности, используются в спецлетных эскадрильях как носители ядерных зарядов. И вы что думаете, вот на такую машину посадят летчиков, которые будут подчиняться какому-то там древнему исламскому дедушке из Америки? А тогда посмотрите, какой у нас уровень вертикали командования над нашими, например, дальними стратегичками. Вон сегодня отбомбились там под Пальмирой. Не, никакой оппозиции там близко не было.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы как специалист по Ближнему Востоку, правда ли, что Железняк заявил в передаче, который взял за парашют за 130 миллионов, что половина скважин в Сирии принадлежит российским компаниям, поэтому мы там и суетимся так?
Ну, я не знаю насчет половины скважин в Сирии, которые кому-то принадлежат, потому что у нас там ни черта не принадлежит и никогда не принадлежал. Сирийцы со своей нефтью сами разбирались. Ну, у нас довольно много в Ираке, Лукойл на юге, Газпром нефть на Курском севере. А в Сирии этого просто не было. Засуетились там просто потому, что просчитали, прикинули то, что надо было прикинуть к носу. Поняли, что сейчас Сирии не будет, к 1 ноября ее не должно было стать. А после этого большой джихад, ура-ура, и очень много чего у нас на Северном Кавказе, в Поволжье, в крупных городах. При том, что до этого же была Украина, и уже было понятно, какими сценариями обрушиваются даже такие большие страны, как мы. Украина здесь особенно ничем от нас, в общем, по возможным сценариям не отличается. Вот и все, нормально сыграли на опережение.
Кстати, уж раз если за нефть пошел разговор, тут в сегодняшних новостях ведь прогноз от ОПЕК, министр энергетики Кувейта говорил о том, что во второй половине 2016 года спрос на нефть будет расти, цена на нефть будет расти. Насколько можно таким прогнозам в нынешней системе доверять?
А я вообще всем верю. Я доверчивый, сил нет, особенно Кувейту там. Если бы еще саудовцы или Катар, вот вообще было бы мечта сердца. Помните, как нам господин саудовский министр сорвал встречу, на которой все уже заранее проговорили, и он совсем по повышению цен, по ограничению добычи, Новак туда поехал, и когда сказал, что это джентльменское соглашение, я, как человек злобный, в Минэнерго на совещании сказал в качестве эксперта, что джентльменов там только кроме него никого. Никого там джентльменов, нельзя их прогнозам верить. Ну, надо смотреть, что будет, и от этого отталкиваться.
Заместитель председателя... Про джентльменов. Заместитель председателя экономического совета при президенте России, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Он, кстати, джентльмен?
Алексей Леонидович, да. С точки зрения умения одеваться и вести себя, конечно.
А с точки зрения прогнозов?
А понимаете, в чем дело? Прогнозы вообще дают, как правило, аферисты. Либо болваны. Черчилль говорил, что прогнозировать надо прошлое. Сие весьма полезно для репутации предсказующего. Аферист – это не обязательно плохо. Любой политик или экономист от политики, он всегда же должен привлекать внимание прессы. Вот он что-то сказал, он ваше внимание привлек. А если бы он просто над чем-то конкретным работал, ну, кого бы это интересовало? Увы. Так, и что сказал автор той запутанной системы, которую кроме него никто понять до сих пор не может?
Он как раз вот не объяснял в деталях, но сказал, что повышение налогов после 2018 года теперь можно избежать только в случае проведения структурных реформ. До этого он говорил, что повышение налогов
неизбежно. Если человека не поить, не кормить, то он будет несчастлив и, может быть, стал быть, это даже и помрете. Да? Понедельник начинается в субботу, братья Стругацкие. Охренительное предсказание.
Но что может быть структурными реформами в нынешних условиях?
Господи, прости меня и помилуй, Богородица Мерликийская. Как... Вот я что-то слушаю годами и десятилетиями слова про структурные реформы.
Нет, ну хорошо, про... давайте без этих слов. Нет.
Ага, другие используем. Модернизация, приватизация, оптимизация.
Как сделать лучше?
Ускорение. Перестать заниматься дурью. Погнать их всех. И просто не мешать.
Где взять другим? Других? Этих всех погнали.
И нигде, они не нужны. И перестать помогать экономике так, как они это делают. Она от этого страшно процветет. А то, понимаете, тут уже на одного с сошкой не то ж семеро с ложкой, а уже 77. И все ему лекции читают. Салтыкова-Щедрина читали в школе? Как один мужик двух генералов прокормил. Но я понимаю, что у нас самодержавие, само собой, все держится. Опять-таки классика. Но у нас уже город Глупов в чистом виде, в размером во всю страну, с нашими экономистами, предсказателями, чиновниками и прочими паразитами мелкого, среднего и крупного достоинства. Страшно заколыхали. Ну, не надо это все, не мешайте. Скажите мне, пожалуйста, а такие министры в Австралии, в Новой Зеландии, в Канаде есть? Нет. А что же у них с экономикой все так нормально? С инфраструктурой?
А чем отличаются их министры от наших?
У них нет этих уродов. Им никто не мешает работать тем, кто работать умеет. Все. А у нас мега-стратегические прожектеры, у каждого из которых...
Ну не прожектеры же мешают работать.
У каждого из которых на ладошках... Есть специальная липучка. И он на чем работает, что сторожит, то и имеет. И все они со страшной силой ставят шлагбаумы и поднимают их за отдельно взятые деньги. И чем больше их, тем больше этих шлагбаумов. Вот это и есть главная проблема экономики. А Глазьев это или Кудрин, это совершенно не важно. Они, вообще-то говоря, все абсолютно из одного бору по сосенке. И скажите мне, пожалуйста, у нас... При царе урожайность была вот хорошая на всякое сельское хозяйство. У нас Минсельхоз был? Нет? У нас сколько было министров, и чем они занимались? И почему же тогда так все это как-то развивалось со страшной силой?
Александр пишет, что не прожектеры работать мешают, а господа силовики, которые доят, они прожектируют.
Да все хорошо.
Не, ну он дальше, что вот это может быть самоубийством для строя, если ограничивать силовиков.
Понимаете, что нет, с убийством никогда ничего не было. В конце концов, в Японии и в Италии приходилось выводить полицию за рамки штатные не один раз, пока все нормально, и взятки до сих пор берут. Вопрос в размерах взяток, вопрос в крышевании или отсутствии, вопрос битвы различных систем, ну, там, не знаю, МВД против ФСБ, ФСБ против налоговой, налоговая против Следственного комитета, условно говорю, да, там, или битва за таможню, или почему вдруг ФМС или федеральные по налогу, по наркотикам перестают существовать, они же не нужны. Ну, идет такого рода действительно кружение. Ну, жандармы против гусара. Гусары страшно не любят драгун, а всех не любит артиллерия. И говорит, да мы вам сейчас тут ваши большие батальоны. Ну, тоже было. Вообще говоря, слишком много чиновников, которые ничего не производят, но все делят. Это всегда плохо. Ибо, как известно, нужно складывать и делить. И, прошу прощения, умножать, а не отнимать и делить. Но, с другой стороны, ну, мы развиваемся так, как развиваемся. Немножко по-латиноамерикански, немножко по-восточноевропейски, это не комплимент. Немножко, как немножко, с остатками чего-то недобитого в образовании, в науке, которое говорит, там снизу попискивает слабенько. Ребята же сейчас гикнется из-за вас всех, а тут приходит большой начальник, смотрит на него, как солдат на вошах, говорит, что вы там учебой занимаетесь, как не пойми кого, бизнесом занимайся, пошел он, значит, и уходит. Ну, тоже так.
А зачем мы берем эти восточноевропейские варианты? Почему сразу не замахнуться на западноевропейские? Там потому работает.
Бабла можно больше отпилить для себя, это... соблазнительная штука. Тут ведь как? Работает. Ну, работа нам тоже ничего не мешало. Ну, пришли демократы, либералы. Классные ребята. Говорят, заслушаешься. Меня что корежит, когда я смотрю на Станкевича, на Надеждина? Вот именно потому, что вот их же привели к власти, они в ней были. Чего же вы, паразиты, не сделали, чего надо?
Не
вот
дали.
Вы вроде. Кто?
Ну, кто-то, кто тот момент мог не дать.
Американцы не дали.
Может быть, были высокопоставленные начальники.
Ешь твою 20. Да, ну, они сами были начальники. Наверное, не дошло. Наверное, не доперли до того, что нельзя болтунов подпускать к власти. Надо людям, которые реально что-то делают, эту власть брать в собственные руки и не пускать к ней болтунов, бездельников и болванов. Силовики... Шойгу тоже силовик. К нему есть какие-нибудь претензии у кого-нибудь? Да вроде пока не было, да? Ну вот как хочешь, так смотри. С уровнем терроризма там. Ну давайте разгоним всех. ФСБ разгоним, МВД разгоним, какая бы она у нас ни была, эта система МВД. Ну будет как во Франции. Кого не взорвут, того грузовиком придавят. Тоже хорошо.
Нет, подождите, то есть мы идем своим путем.
Да этот все идут пока... своим путем.
Вот-вот-вот. Но он такой медленный. Быстрее не получится.
Как? Даже 9 женщин не может родить ребенка за один месяц. Все равно 9 месяцев.
Все зависит от того, что за женщины. Александр Фильм.
Как?
Некоторые чуть раньше это делают.
Не, родной мой, ну это уже не дано что. Вот у нас с экономикой...
А их выхаживают.
У нас... Да, кого выхаживают. Наша экономика все выхаживает и не выхаживает. Она все недоносок и недоносок.
Вы не боитесь, тот же Александр спрашивает, что в конце концов все это закончится большой Венесуэлой?
Я ничего не боюсь, кроме одного, испугаться. Большое это закончится Венесуэлой, маленькой Венесуэлой. Может, мы и идем к Венесуэле. Чего я должен радоваться на эту тему? Не должен. Ну, Бразилия прошла свой путь. Скорее, Бразилии.
Вот не Германии.
Мы стремительно идем в сторону Бразилии. У нас еще фавел столько нет. Но, к сожалению, она идет в нашу сторону, а мы в ее. Помните генерала песчаных карьеров Жоржа Амаду, когда с одной стороны есть операции на сердце, в космос можно что хочешь запускать, атомная промышленность, а с другой, вон там, Олимпиада в Рио. Бандит на бандите, бандитом погоняет. Ну, мы хоть до этой хрени еще не дошли. Наша Олимпиада в Сочи, по сравнению с Олимпиадой в Рио, это венец безопасности и просто совсем хорошо. Ну, хоть так.
Но она была зарегулирована.
Она была зарегулирована, она была за такие бабки, за которые и не снится, она была. А у них это не так. Ну, хотя бы, значит, у нас еще есть какие-то инструменты, которые вам позволят что-то зарегулировать. Не дай бог, если и этих инструментов не останется.
От кого зависит мир на Земле? Почему-то вот такой вопрос задает вам 266-й.
От белых мышей. Помните, автостопом по галактике Дугласа Адамса, он считал, что создатель всего сущего есть, и это белые мыши.
413-й задает другой вопрос. Вам больно за русский народ?
Почему мне должно быть больно за народ? О, хрена я должен болеть за народ, который создал великую империю, великие произведения культуры, дворцы, которым, ну, мало есть вообще равных в Европе. Никакой Лувр Эрмитажу в подметке не годится. Чего я должен болеть за это? Да, мне как-то очень печально за то, что у нас на всем этом еще и куча всякой накипи и плесени. Это мне, конечно, грустно, причем разных национальностей, отнюдь не только русская. Ну, это как и... Ну, это надо очищать. Ну, что делать? Потом мы сдохнем. Я точно рано, все остальные позже. Ну, что поделать? Ну, карма такая.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.